дорогі наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Семейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 9 по Пятидесятнице. Если увидишь свет внутри себя или снаружи, то не верь ему. Если со светом нет в тебе умиления к Богу и любви к ближнему, но и не убойся, а смири себя, и свет этот исчезнет. Если видишь видение какой-либо или образ, или сон, то не доверяйся ему, потому что если оно от Бога, то Господь и вразумит. Душа, не познавшая вкусом Духа Святого, не может понять видение, откуда оно. Враг дает душе некую сладость, смешанную с тщеславием, и посему узнается прелесть. Небесное познается Духом Святым, а земное — умом. Но кто хочет познать Бога своим умом от науки, тот в прелести, ибо Бог познается только Духом Святым. Преподобный Силуан Афонский. Апостолы были посланы на проповедь и потому ожидали себе многих гонителей и наветников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отмстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Посему-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно, будет ли кто обижать их или неправедно злоумышлять против них. Так и сам он поступил на кресте, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь «любить врагов невозможно», он говорит: «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим, и будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны, гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и непомятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли, врожденный закон в сердцах наших написанный, так и Господь сказал: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Потом предлагает им и другое побуждение, именно: «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым. Итак, чего вы желаете, грешникам ли быть подобными или Богу? Видишь ли божественные учения? Сначала Он убеждал тебя законом естественным, чего желаешь себе, то делай и другим, потом убеждает и кончиною, и наградою, ибо в награду вам обещает то, чего вы будете подобны Богу. Блаженный Феофилакт Болгарский. По жизни узнавай человека, который имеет Духа Божия. Во-первых, имеющий Духа свыше спокоен, кроток и смирен, удаляется от всякого зла и суетного желания этого века, ставит себя ниже всех людей и никому не отвечает по вопросам, не говорит наедине. Дух Божий говорит не тогда, когда человек желает, но тогда, когда угодно Богу. Поэтому, когда человек, имеющий Духа Божия, придет в Церковь праведных, имеющих веру Духа Божия, и там совершается молитва ко Господу, тогда ангел пророческого Духа, представленный к нему, исполняет этого человека Духом Святым. И он говорит к собранию, как угодно Богу. Так проявляется Дух Божественный, и узнается сила Его. Слушай теперь и о духе земном, суетном, несмысленном и не имеющем. Прежде всего человек, кажущийся исполненным духа, высит себя, желает иметь председательство, нагло и многословен, живет среди роскоши и многих удовольствий, берет мзду за свое прорицание. Если же не получит, то и не пророчествует. Может ли Дух Божий брать мзду и пророчествовать? Делать этого не свойственно пророку Божию, и поступающий таким образом действует дух земной. Потом он не входит в собрание мужей праведных, но избегает их. Напротив, имеет общение с людьми двоедушными и пустыми, пророчествует о местах потаенных и обманывает их, говоря по их желаниям и отвечая суетным людям суетное. Ибо пустая посудина, когда складывается с другими пустыми же, не разбивается, но они хорошо прилаживаются одна к другой. А когда он входит в собрание мужей праведных, имеющих Духа Божественного, и ими совершается молитва, тогда тот человек оказывается пустым. Земной дух от страха бежит от него, и он совершенно поражается и ничего не может говорить. Вот образ жизни пророка истинного и ложного. Преподобный Симеон Новый Богослов. Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве, говорит в одной из бесед блаженной памяти старец Паисий Святогорец, заменять греховные картины, находящиеся в памяти святыми образами, светские песни, церковными песнопениями, мирские журналы духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского, грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божьей Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью, и не отдаст себя всецело в руки Божии, и не сможет достичь духовного здравия. Геронда, что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха. Она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают. Как и с одежды, насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре, в чешуе и невыпотрошенная. Но в употреблении она годится только когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости, чушии, он выскребает из себя все ненужное. пропекается, и тогда уже становится годным к употреблению. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Какие могли быть высшие идеалы среди славян, к чему могли направляться их чувства и мысли, чем они могли вдохновляться и к кому устремлять свои взоры, спрашивает святитель Иоанн Шанхайский. Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих почитателей, были воплощением их хороших и дурных качеств. Славяне служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои недостатки, оправданием которых для них были свойства их богов. Служа грозному Перуну, славяне вели жестокие войны, истребляя своих соседей. Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили основание просвещению славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христианским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время принявшие христианство страны преобразились, но главная масса славянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было временами опасаться, что их воинственные князья вроде Святослава уничтожат даже молодые всходы, возросшие на орошенной христианством ниве своих братьев. Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссиявшая на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая русская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому красному солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги, великий князь Владимир, о котором мы хотели в сегодняшней передаче вам напомнить, дорогие радиослушатели. И на этой неделе в субботу 28 июля по старому стилю 15 июля память святого равнопосланного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Итак, Владимир был младшим сыном князя Киевского Святослава и внуком святой Ольги. Он получил от отца в надел Новгород и княжил там несколько лет. После смерти отца, когда начались ссоры между его братьями, он удалился за море к варягам. Через 2 года, вернувшись оттуда с варяжской дружиной, он пошел войной на старшего брата, который завладел его уделом, изгнал его из Новгорода и, овладев Киевом, хитростью умертвил брата и стал единодержавным киевским князем. Вскоре после этого Владимир сделался известен своими победами над соседями. Но, отличаясь своей личной храбростью, на войне он вел дома самую порочную жизнь и был в высшей степени жесток и мстителен. Как ревностный язычник, он воздвигал своим богам богатых идолов, поклонялся им и требовал для них совершения разных обрядов и жертвоприношений, но в душе своей сознавал бессилие своих богов и возымел сильное желание познать истину. Это жажда познания единого истинного Бога и воспоминания о мудрой его бабке святой Ольге, от которой в детстве он, вероятно, не раз слышал о превосходстве христианской веры над всеми другими вероисповеданиями, расположили его сердце к принятию закона Христа. К тому же, как рассказывает наш первый летописец Нестор, разные народы, желая соединения с русским князем, в это время прислали к Владимиру своих проповедников. Выслушав все их объяснения, он отверг католиков, магометан и евреев и, задумавшись над словами благочестивого греческого философа, решился по совету бояра послать в разные страны мудрых мужей, чтобы на месте изведать сущность каждого вероисповедания. Посланные им 10 мужей, возвратившись в Киев, с восторгом рассказывали князю о преимуществах православной веры и богослужении греческой церкви. «Не знаем, — говорили они, — на небесах ли мы были или на земле, нам казалось, что в храме ангелы поют вместе с клиром, и мы знаем, что там во время службы Бог пребывает с людьми». Выслушав своих послов, Владимир решился быть христианином и принять православную веру, но в нем царила еще гордость язычника, и русскому князю казалось унизительным просить наставников у греков. Он захотел оружием завоевать закон любви и мира. Собрав многочисленные войска, Владимир отправился к городу Корсуню, нынешний Херсонес в Крыму, и, овладев им, потребовал от греческих императоров Василия и Константина руки сестры их, царевны Анны. В случае отказа он грозил им завоеванием Царьграда. Зная, что они не в силах отразить нападение русского войска, императоры согласились на предложение Владимира, но под условием, чтобы он принял христианскую веру. Русский князь ответил: «Мне и так полюбилась ваша вера. Пришлите мне сестру вашу, а я возвращу вам Корсунь». Вскоре царевна прибыла в Корсунь, сопровождаемая духовенством, но застала Владимира больным. Он сильно страдал глазами и стал колебаться в своем намерении креститься, думая, что языческие боги наказывают его за то, что он отвергает их. Тогда царевна уговорила его немедленно принять святое крещение, говоря, что он в одно и то же время исцелится от слепоты телесной и душевной. И точно, гласит предание, как только князь вошел в купель, он внезапно прозрел и в восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». Восприемником Владимира был заочно император Василий, в честь которого русскому князю было дано имя Василий. С Владимиром приняли святое крещение многие из его дружины. Сам же он был обвенчан с царевной Анной по христианскому закону и, возвратив грекам завоеванный у них Корсунь, отправился с молодой супругой в сопровождении нескольких греческих епископов и священников в Киев. По прибытии своем в России Владимир немедленно отпустил своих многочисленных жен, окрестил своих сыновей на том самом месте, который и теперь называется в Киеве Крещатиком, уничтожил идолов и важнейшего из них Перуна велел бросить в Днепр. Потом, к 1 августа 988 года, он приказал всем киевлянам приходить креститься и, освятив молитвой воды Днепра, все духовенство с первым митрополитом киевским во главе окрестило бесчисленное множество народа, собравшегося массами на берегу великой реки, ставшей купелью русского народа. После Киева Владимир усердно распространял и утверждал христианство и по другим городам России, строил повсюду многочисленные церкви, в том числе и десятинную в Киеве, в которую перенес гроб своей бабки святой Ольги, заботился об устройстве духовенства, открывал школы и удивлял всех, знавших его прежде, своим полным перерождением. Насколько в язычестве Владимир был жесток и мстителен, настолько после крещения он стал кроток, милостив и сострадателен, так что не решался наказывать даже преступников, и христианские епископы должны были убеждать его быть строгим к злым и карать злодеев. 15 июля 1015 года любимый и оплакиваемый всеми Владимир скончался в загородном своем селе Берестове на 63-м году своей жизни. В это время при умирающем князе никого из его сыновей не было, и, чувствуя приближение смерти, он послал гонца за сыном своим Борисом, князем Ростовским. Но усыновленный Владимиром его племянник Святополк, находившийся тогда в Киеве, изменчески убил несчастного князя, как о том было рассказано в повествовании о святых Борисе и Глебе. Тело князя Владимира положено в мраморном гробе рядом с могилою княгини Анны в Десятинной церкви. И вскоре после его кончины святой церкви было установлено праздновать по всей России 15 или 28 июля память того, который просветил свою родину светом христианской веры и удостоился быть названным святым и равноапостольным. В 1635 году митрополит Киевский Петр, могила осматривая Десятинную церковь, разоренную Батыем, открыл гробницу святого Владимира и обрел в ней честную главу равноапостольного князя. Теперь она хранится в Киево-Печерской лавре, в соборном Успенском храме, в серебряной раке вблизи иконостаса. Уподобился Иисей купцу, ищущему доброго бисера, славно державный Владимире, на высоте стола сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду, увидите православную веру и обрелыси бесценный бисер Христа, избравшего тя яко вторага Павла и отрязшего слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную. Тем же празднуем твое успение, люди твои сущие, моли, спасися державы твоя российская начальником, христолюбивому императору и множеству владомых. Так звучит главная песнь «Тропарь» в честь святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, память которого Святая Православная Церковь празднует в нынешние Седмицу, субботу 28 по старому селю 15 июля.
Thank you.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем евангельское чтение недели 9 по Пятидесятнице. В 9-ю неделю по Пятидесятнице читается Евангелие о Нагорной всенощной молитве Иисуса Христа и хождении Его и по Его велению апостола Петра по водам во время бури, явившим божественную власть Иисуса Христа и над водами. Нагорная и всенощная молитва Иисуса Христа есть высокий образец всенощных молитвенных бдений, совершаемых Православной Церковью пред великими праздниками, и совершеннейший образец молитв уединенных и домашних, какие бывают в жилищах христиан православных. После всенощной своей молитвы Господь являет свое божественное владычество над водами и бурею. Ученики Господа плывут одни, но без Него обуреваются волнами моря. Приходят в смущение и вопиют от страха. В это самое время, когда страх учеников без Господа овладел ими, они слышат ободрительный глас всемогущей власти: «Дерзайте, аз есмь, не бойтесь», и повелевает одному из них, Петру, идти по водам. Тотчас после могущественного веления Петр идет по водам, а далее при виде ветра крепко овладевают Петром страх и сомнение, и он начинает тонуть. Но он вопиет: «Господи, спаси меня!» И аби тотчас Иисус, прося руку, яд его и глагол ему: «Маловерие, почто усомнился еси!» Господь вошел с Петром в корабль, и ветры преста. Сущие же в корабле, пришедшие, поклонившиеся ему, глаголючи воистину: «Божий Сын еси!» Чтение евангельское в 9-ю неделю внушает, что Церковь Божия или верующие, в которых Дух Божий живет, есть Божие сяжание, Божие здание, храм Божий. Основание сего здания есть Иисус Христос. Апостолы всем здании Богу с поспешницы и строители. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. Святой апостол Петр, с позволения Господня, сходит с корабля и идет по воде, потом уступает движению страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое необычайное дело, уповая на Господа, не представляет ничего укорительного, ибо иначе Господь не позволил бы ему того. Укорительно то, что он не выдержал первого строя душевного. Если исполнило воодушевленное упование на Господа, что Он все может, и это дало ему дерзновение вериться волнам. Сделано уже несколько шагов по этому новому пути. Надлежало только крепче стать в уповании, взирая на Господа, который близ, а Он вдался в человеческие помышления. Силен ветер, великие волны, вода не тверда. Это и расшатало, и ослабило в нем крепость веры и упования. Оторвался он по этой причине от руки Господа и оставшись преданным, действуя законом естества, начал тонуть. Господь укорил его: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Показывая, что в этом вся причина беды. Вот урок всем, которые предпринимают что-либо великое или малое в видах угождения Господу. Хранить первый строй веры и упования, от которых рождается великая добродетель, терпение в доброделании, служащие основой жизни Богу угодной. Пока хранятся эти расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не отходят, и препятствия, как бы велики они ни были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие соображения о человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние всегда оказываются бессильными, то в душу входит страх. Как быть? Отсюда колебания, продолжать ли, а я, наконец, и совсем возвращение вспять. Надо так, начал, держись. Мысли смущающие гони, а дерзай о Господе, который близ. Святитель Феофан Затворник. Когда Господь первый раз укротил морскую бурю и запретил ветрам, ученики говорили, как и другие обычные маловерные люди: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Но с тех пор они видели от своего учителя многие знамения и слышали многие поучения, так что вера в них уже достаточно окрепла. Теперь при всем новом могущественном чуде они больше не спрашивают, кто это, но, преклонив пред ним колено, исповедуют истинно: «Ты Сын Божий». Это первый раз, когда ученики исповедуют Иисуса Сыном Божиим. Безусловно, среди них был и Иуда. Разумеется, и он исповедал сие, однако позднее из-за своего сребролюбия он полностью отрекся от Господа и Учителя своего. Отрекался, правда, и Петр, притом три раза, но отречение Петрова было минутным, страха ради. И Петр тут же и покаялся, горько плача. Глубинный смысл слов всех, бывшие же в лодке, подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И весьма поучителен для всякого христианина. А именно, когда Господь однажды вселится в нас, все, что в нас есть, должно Ему поклониться и исповедать имя Его. И ум со всеми мыслями нашими, и сердце со всеми чувствами нашими, и душа со всеми желаниями и стремлениями нашими. Тогда все тело наше будет светло, и не будет в нем тьмы. Но горе нам, если однажды, приняв себя Христа, мы затем изгоним Его каким-либо грехом или отречемся от Него, как Иуда, и будет последнее хуже первого. Ибо когда Христос оставил Иуду, вошел в него сатана. Не будем ни на мгновение забывать, что с Богом шутить можно еще меньше, чем с огнем. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, то есть достигли города Капернаума, куда и направлялись. Тот, кто был в Галилее, может представить, как далеко буря отнесла апостолов Христовых. Вифсаида и Капернаум находятся на северном берегу моря, и ученики, войдя в лодку под Вифсаидой, должны были просто плыть вдоль моря. Между тем говорится, что лодка по причине бури оказалась на середине моря. Тут на середине моря и появился на волнах Господь наш Иисус Христос. Когда буря утихла, лодка вынуждена была проплыть оттуда до берега, где располагался Капернаум. Судя по словам евангелиста Матфея и Марка, можно было бы предположить, что лодка прошла путь сей естественным образом с помощью весел и парусов. Из слов же Иоанна можно сделать вывод, что Господь необоримой силой своей сотворил и то чудо, что лодка сразу очутилась у пристани, ибо сказано: «И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». Эти свидетельства евангелистов нисколько не противоречат друг другу, ибо тот, кто мог ходить по воде и запрещать словом и помыслом морю и ветрам, несомненно, мог, если в том была необходимость, сотворить так, чтобы лодка мгновенно оказалась в месте назначения. Глубинный смысл всего свидетельства Иоаннова тот, что когда Господь наш Иисус Христос вселится в нас, в этот миг мы чувствуем себя в Царстве Божьем, в тихом пристанище, где лодку нашей жизни не бьют никакие бури и ветры. И если после того мы должны еще ходить по земле, то мы не чувствуем всего, ибо и умом, и сердцем, и душею мы живем тогда в ином, лучшем мире, там, где царствует Христос Победитель. И тогда мы с радостью видим в Его победах свои, в своих Его. Лишь Он есть победитель всякого зла, и лишь Он не может быть побежден никаким злом. Так укроемся же и мы под Его могущественным крылом, там, где нет ни бури, ни ветров, ни призраков, и где же нет болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Последование службы об усопших, контакт 8, и где мы найдем изобилие всех сокровищ, не приходящих, что ни моль, ни ржа не истребляет, и где мы будем вместе с ангелами и святыми славить победоносные дела Христовы, величие коих еще и непостижимо для нас в этом тленном мире, при этом узком горизонте. Но там все нам откроется, и мы возрадуемся. Но там все нам и радости нашей не будет конца. Господу нашему Иисусу Христу да будет честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троицей, единосущей и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы немножко рассказать об одном из величайших и славнейших пророков, пророке Божией Илии, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в четверг 2 августа по старому стилю 20 июля. Пророк Илия родился в городе Фесфии Галатской в колене Левиином в племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительное предание. Святитель говорит, когда родился Илия, отец его Савах видел видение, что мужи благообразные приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Господня». По месту своего рождения он называется Фесфитянин, жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного, пылал к Богу божественным огнем любви, как Серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан о чреслях своих, призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе израильском, бывшем в супружестве с язычницей Иезавелью во дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве израильском Иеровоамом и усиленного Ахаавом. Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божьим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождием и голодом. Молитва пророка заключилась с неба, и 3 лета 6 месяцев ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над головою твоей медяно, и земля под тобою железно». Ублажаемый ныне праведник принадлежит, братья, к числу тех великих мужей, кои, как звезды, сияли на тверди церкви ветхозаветной до восшествия солнца правды, явления во плоти Сына Божия, говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Мы называем сего праведника пророком за особенную решительность предсказания его. но еще с большей силой приличествует ему название «чудотворца». Как Моисей был некогда дан по выражению Писания Богом фараону, так Илия, можно сказать, определен был на время Богом для Ахава и Израиля, уклонившийся к мерзостям языческим. Чего не происходило по глазу Илии, небо и заключалось, и отверзалось, и не давало дождя, и проливало целые реки, огонь не спадал на жертву и потреблял самую воду, коей она была окружена. Чего не произошло и для Илии. Враны доставляли ему пищу, Иордан обнажал луна своя и проводил его по суху. Сам Бог является Илии так, как не являлся никому после Моисея. Конец жизни, состоявший из чудес, еще чудеснее. Илия возносится на небо на колеснице огненной, как не возносился никто прежде, и, вероятно, не вознесется никто после. Посему-то я и приглашаю подражать ревности Илии. Как подражать? Мечом или иным? Нет. А, во-первых, примером благим, то есть личным уважением твоим ко всему священному, во-вторых, словом благим и убеждением, коль скоро будешь останавливать порывы безумия и вразумлять людей буйных и ненаказанных. По крайней мере, не слушай хульных речей, не улыбайся, когда слышишь их, а беги, если можешь, от говорящего. Как бы много сократилось нечестие, если бы наказывалось хотя одним невниманием. Если будем таким образом подражать небовошественному пророку в его добродетелях, то, наконец, и пред нами явится колесница, и мы будем восхищены на небо, то есть смерть наша, коей мы все так страшимся, будет для нас мирным переселением в обители Отца Небесного. Аминь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй. И сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.